С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресение». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. В рубрике «Художественное чтение» сегодня вы услышите продолжение историй из книги писателя Александра Худошина «Рассказы о простом и чудесном». Как часто взрослым хочется побыть детьми. И, напротив, ребенку казаться самым взрослым из взрослых. Как часто наша взрослая память возвращает нас в детство, в страну, где можно посмотреть на себя со стороны, понять свои нелепые глупости и даже вернуться к истинам, которые были верными и не очень, глотнуть свежего воздуха юности и уже быть верным всегда. Итак, о простом и чудесном.
Когда-нибудь в осенний час ночной твое лицо возникнет предо мной, и вдруг из тишины, о волшебство, ко мне слетятся сны детства моего, и я опять.
А мы новую козу купили, сказала Катя. Ее зовут Милка.
Просто Милка?
Спросила соседка тетя Валя.
Нет, это неправильно.
Почему?
Нужно, чтобы фамилия была.
Твоя фамилия какая?
Иванова?
Да, сказала Катя.
Ну вот, сказала тетя Валя.
Значит, вашу козу зовут Мила Иванова. Катя опустила глаза. Это означало, что она понимает важность проблемы. Потом прошептала: «Мила Иванова».
«А документ у нее есть?»
Все так же шутливо продолжала тетя Валя.
«Документ? Был?» – невинно соврала Катя. И добавила радостно:
«У нее котята украли». Зачем же котятам ее документ?
Чтобы у них тоже был документ,
сказала Катя, произнося это слово так, как оно ей запомнилось.
Ну хорошо.
А если котенка остановит милиционер и скажет: «Предъявите ваши документы»? Ведь он увидит, что на самом деле по документу котенок совсем не котенок, а козленок.
Да.
Спокойно согласилась Катя, ничуть не расстроенная таким оборотом дела. Видно было, что беседа ей понравилась.
«Ну, я пошла?»
– спросила вдруг она, взявшись рукой за калитку.
«Конечно, иди»,
– сказала тетя Валя. «Становится прохладно». Действительно, вечер уже наступил. И они попрощались. Катя была дочерью беженцев – недавно занявших пустовавший дом. А тетя Валя была одинокой, потому что ее муж погиб от несчастного случая, а сын был ранен на границе, когда служил в армии. Его привезли в деревню инвалидом, где он и умер через 2 года. Инвалидная коляска все еще стояла у нее в сарае. Но Катя ничего этого не знала. Не знала, конечно, Катя и того, что часть денег на покупку козы дала ее родителям тетя Валя. Тетя Валя ушла в свою избу. Она вошла в комнату и зажгла свет. На столе стояла старая машинка «Зингер», и тетя Валя шила одеяло для своих новых соседей.
Улицы южного городка круто спускались к морю. Там и здесь, между домов, между кипарисов, олеандров, в тени дикого винограда, вились их мостовые, изгибались их стены из дикого камня, и свет повсюду чередовался с тенью. Везде играли блики с пятнами. Молодая семья, муж с женою и 5-летним ребенком, спускались по одной из таких улиц вниз. Сегодня они встали, позавтракали пораньше, чтобы успеть окунуться в морскую воду, пока она не слишком нагрелась и оставалась свежей, и пока пляж не заполнился отдыхающими. На плечах они несли полотенца, сумки, фрукты и бутылку минеральной воды. Они шли, весело разговаривали, и все было чудесно. Улица была совершенно пуста. Снизу, с моря, веяло ветерком. Мальчик шел рядом, не останавливался, не отставал. Его даже за руку вести не нужно было. И на минуту они забыли о нем. И вдруг... они увидели, как мальчик идет по парапету, который все поднимается над улицей. Стена становится все выше, а затем малыш теряет равновесие и летит головой вниз. Еще страх не успел поразить их молнией, еще ничего толком не сумели понять они, как явившийся неведомо откуда мужчина мгновенно подхватил на руки малыша, который неминуемо должен был разбиться насмерть. Ошеломленные приняли они от неожиданного спасителя живого и невредимого сына. Едва сумели поблагодарить, как благодетель их скрылся. Скрылся так же внезапно, как и появился. И снова улица была пуста, и свет играл с тенью, и пахло морем и цветами, как будто ничего не случалось, как будто ужас и смерть секунду назад не грозили их семье. «Это настоящее диво!» Вся дрожа в слезах, обнимая сына, сказала молодая женщина. «Диво!» Ее муж был полностью согласен с ней. Мог ли кто из них теперь думать, что все только что происшедшее было простым везением?
Ветер утих, но Белое море еще целый день было покрыто бурунами пены, а под каменным обрывом берега в волнах мотались водоросли, похожие на ведьмины косы. Вместо шума бури от моря шел теперь какой-то странный звон, который неприятно действовал на нервы. Но к вечеру и он прекратился, а волны улеглись и стали гладкими, как зеркало. Стало тепло и хорошо. Алеша сказал отцу, что самое время порыбачить. «Ты ступай», — отвечал отец. «А мне еще надо дров наготовить. И на сегодняшний ужин, и на всякий случай на завтра. А то вдруг погода снова испортится. Север есть север, ты же знаешь. Сейчас тихо, а завтра, может, дождь пойдет. Где ты будешь, чтобы я мог тебя найти?» «Сразу за источником, где мы воду берем». Отец кивнул, и Алеша, взяв удочку, прошел мимо женщин, которые вытащили для проветривания спальные мешки, миновал маленькую бухту и вышел на скалы. Они были изрезаны трещинами, блестели кристалликами слюды и жилами белого кварца, который перед закатом окрасился в розовый цвет. Все море тоже было розовым. «Что-то Алеши долго нет. Я уже начинаю беспокоиться», — сказала Алешина мама. «Сходил бы ты посмотрел, как бы чего с ним не случилось». «Ничего страшного. Он ведь взрослый парень», — ответил отец. Но все-таки пошел. Алеша сидел на корточках на широковатой скале, которая уходила прямо в море. В руке у него была банка с червями. Увидев отца, он встал. «Ну, как улов?» «Ничего нет», — ответил сын. «Наверное, буря виновата. Может, завтра будет клев, если погода постоит. Выходит, время только зря потратил». «Да ты что?» — сказал Алеша с улыбкой. «Знаешь, что тут было? Стою я себе, ловлю, ничего не ловится. И я так просто любуюсь закатом. Сколько времени меня не было? Да уж больше часа. Ну вот, солнце зашло и стало немного темнее. Я смотрю, вот тут слева, шагах в 10 от берега, большой круглый камень. Их было 5 штук, точно. Уж до 5-то я как-нибудь считать умею. Как ты думаешь? А этот, получается, 6-й. Ничего не понимаю. Ну, не было его раньше, и все тут. И время-то ведь неотливное. Сейчас, наоборот, идет прилив. Вода только поднимается. Но никак не мог он появиться. Я тогда себе говорю: ну, парень, совсем ты что-то плохое стал. Ничего не помнишь. Вдруг этот камень открывает большие круглые глаза и смотрит на меня. Тюлень. Да, ужасно симпатичный зверь. Он смотрел на меня довольно долго. Потом медленно погрузился и больше не появлялся. Неужели они совсем не боятся? Боятся, конечно, сказал отец. Но любопытство-то сильнее. Отец с сыном уже шагали по камням к лагерю. Тюлени так любопытны, что иной раз плывешь на лодке, а он плывет за лодкой и наблюдает. Еще любят, если напеваешь. Но петь надо негромко и какую-нибудь приятную мелодию. Плохой музыки они не любят.
Виктор Георгиевич души не чаял в своей жене. До свадьбы жизнь его складывалась трудно. Он рано лишился родителей, и его приняла в свой дом тетя. Она относилась к мальчику хорошо, но все-таки заменить мать не могла. Он всегда чувствовал себя одинок, сознавал, что он сирота. Характером он обладал замкнутым, даже в детстве друзей у него было немного. Часто болел. Болел, и это сделало его еще более неуверенным в себе. Ему не удавалось найти работу по душе, и в конце концов ему стало казаться, что он никому не нужен. «И вот, — рассказывал он, — когда я уже совсем потерял надежду найти земное счастье, я встретился с Галей». Невозможно представить, что это был за человек. «Прекрасный, прекрасный человек», — рассказывал он. «Мы прожили вместе 7 лет. Это была не женщина, это ангел. Она заставила меня поверить в свои силы. Мне кажется, что с тех пор я изменился. Я стал замечать, что в мире есть другие люди, другие, и многим из них тоже требуется помощь. Я увидел, что многим гораздо хуже меня. Да, своей заботой и лаской Галя сделала просто невозможное. Я был угрюмым, от неудач быстро раскисал, впадал в отчаяние. Но благодаря ей я словно превратился в другого человека. Она многому научила меня своей любовью. А потом она неизлечимо заболела. Все произошло быстро. Ей даже не пришлось много времени провести в больнице. После операции наступило резкое ухудшение, и вскоре она умерла. До последнего мгновения я был рядом. Я не отходил от ее постели ни на шаг. Она дышала все реже. А вот дальше произошло вот что. Когда Галя выдохнула последний раз, то Роза, которая стояла на тумбочке у нее в изголовье, обронила все свои лепестки. Вот. С тех пор я часто думал об этом. Можно сказать, всегда, как вспоминал ее смерть, я всегда думал. Роза, обронившие лепестки. Я никаких чудес не признаю, но тут я ничего не понимаю. Что это было? Мы были заворожены этой историей. Мы сознавали, что только что услышали про диво, которое не объяснишь случайным совпадением. Происшедшее было так торжественно, так величественно. Ведь умер хороший человек, и Господь почтил его кончину печальным и таинственным знаком. Но мы не могли сказать об этом Виктору Георгиевичу. Какие могут быть объяснения для неверующего? Хотя бы на глазах его и совершалось что-то совсем необыкновенное. Только один из нас, слушавших его, заметил: «Но ведь вы не станете утверждать, что это случайность?»
«Не знаю», — ответил рассказчик. «Очень странно, какая-то загадка».
Действительно, на лице его было выражение не то удивления, не то растерянности. Видно было, что в нем происходит борьба. Один голос в его душе уверяет его в простом совпадении, а другой в чуде. Да, Господь ведет нас тайными путями. И многим из нас предстоят долгие испытания, прежде чем мы поймем тот язык, которым Он говорит с нами.
В рубрике «Художественные чтения» прозвучали рассказы из книги Александра Худошина «О простом и чудесном» в исполнении актеров литературно-драматической редакции Михаила Масленникова и Дмитрия Бабушкина. Продолжение следует.